Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе со мной доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы на главе, которая называется «Трума». Я все время не знаю, как это перевести лучше.
«Трума» вообще переводится как «жертвоприношение».
«Жертвоприношение», да.
Но вообще...
Как бы приближение, да?
Трума – это вообще возвышение Творца.
Возвышение Творца.
Да, потому что трума, трум, гей.
Гей, ашем.
Возвышение Творца.
Возвышение Творца. Итак, мы на этой главе «Возвышение Творца», мы с вами ее
начали. Но это если я действительно делаю жертвоприношение. То есть приношу в жертву якобы собственный эгоизм. Когда я эгоист, приношу себя в жертву.
То есть не просто
переделываю когда... себя на обратное.
Не просто, когда я внешне приношу овечку.
Но... Ну, нет, это...
Овечку от себя я приношу.
Тот, кто думает, что дело в овечке, он занимается...
Идолопоклонством. Вот здесь была такая фраза, мы на ней остановились, особенно ее не разобрали. После того, как мы рассказали о ковчеге, о том, приблизительно из чего он состоит, что это такое, было очень интересно. И здесь такая фраза: «И я буду являться тебе там, и буду говорить с тобой из пространства над крышкой между двумя крувами, которые на ковчеге, свидетельство союза. Так я буду передавать через тебя все повеления сынам Израиля». Угу. То есть встреча состоится там, в ковчеге. Угу. Вы могли бы как бы прокомментировать эти четыре строчки?
Ковчег называется Арон Кодыш. То есть это то место, где человек строит, во-первых, все строится в желании. Вообще, кроме желания, ничего нет. Местом называется желание. И в этом желании мы создаем, первоначально эгоистическом, мы создаем постепенно новые исправленные области.
Ну, вот очень хорошо так начать. Да.
Вот огромное желание, и в нем мы создаем самая верхняя область, которую мы можем создать. Это область, которая называется... Крувим. Эти вот, как они называются?
Ангелы.
Ангелы, да, которые над ящиком как бы.
Да, как бы крыльями не закрывают часть ящика.
Да, да, да. Вот. Ящик называется Арон Кодыш, Скиния Завета. Да. И там хранятся скрижали Завета. И сделан специально такой ящик, шкаф как бы, и на нем сверху две таких как бы птицы, которые прикрывают его крыльями, и раздается голос Творца между этих двух крыльев.
Красиво.
Да, вообще поэзия. Конечно, все это совершенно не соответствует описанию такому физическому, потому что ничего этого нет. Это все надо сделать из себя. То есть из своего желания, потому что Каббала говорит только о желании. Никакой другой материи в мире нет. И то, что нам кажется, что-то существует. Вот, существует же все это, смотри.
Да,
материя.
Да.
Да. То есть материя, данная нам в ощущениях, как говорил там великий Энгельс и так далее. Это все не существует на самом деле. Но за что я его уважаю? За то, что он всегда говорил так, что можно его понять наоборот. Это хорошее свойство марксистов. Данное нам в ощущениях.
Да.
То есть, а тут уже и в ощущениях может быть как угодно трактоваться. На самом деле, в общем, он прав. То есть материя на самом деле материя, но это не материя. Ее нет. Она дана нам в наших ощущениях.
То есть по-другому.
Смотри, как вывернулся
тоже
старик, да. Ты понимаешь, что его можно якобы так понять. То есть если наши ощущения, материи нет. Она дана именно в наших ощущениях. И все. Вообще я у них нахожу, этих двух товарищей, такие повороты, что кажется, как будто, ну, великие каббалисты, не иначе.
Просто продиктованные кем-то.
Но это исходит из того, что они все-таки грезили свойством отдачи и любви.
Все-таки это было у них, да?
Да, конечно, конечно.
То есть это романтическая стадия вот этого коммунизма, они оба.
Ну, вообще коммунизм – это романтика.
Романтика.
Так вот, желание должно достичь такого состояния, когда оно будет полностью устремлено к Творцу. Крувим от слова лейткарев.
Коров.
Приближаться, да, приближаться, устремляться. И вот самая высшая форма этих желаний, устремленных к Творцу, оттуда, по закону подобия, между свойствами Творца и свойствами человека, и будет человек слышать голос Творца.
То есть оттуда приходит помощь, если ты идешь в этом направлении?
Помощь, неважно, что угодно. Твое обращение к Творцу, то будет там входить в контакт с Ним. Ниже этого состояния желания есть желание менее исправленное, но оно более грубое. Это уже не расстояние между там, крыльями птиц, а уже сама форма более как бы материальная, то есть желание более овеществленное. Это сам уже
ящик.
Ящик. Ящик это называется Арон Кодыш. Арон это
шкаф.
Да, ну, вместилище.
Да. Вместилище, да.
Но вместилище Кодыш, душа, святости.
Угу.
Святостью называется свойство отдачи и любви. Минимум свойства отдачи, максимум свойства любви.
Угу.
Эти два свойства называются святостью. Угу. Свойство Малхут, когда поднимается в бину, называется от свойства отдачи. И когда поднимается уже с бины еще и в кетер, называется свойством любви. Значит, Арон Кодыш – это вместилище этих свойств. А то, что мы говорили, между птицами расстояние – это такое желание, которое кроме этого еще и устремлено выше, вперед, постоянно на следующую ступень. То есть мы видим тут построительство такое пирамидальное.
Угу.
Далее идут, ну и все очень многие там условия, из чего сделать как бы этот ящик, как продевать в него там кольца делать, как продевать в эти кольца палки, чем его накрывать. Все это имеет определенное значение, потому что указывает точно, из каких желаний, в какой последовательности, в какой связи между ними ты должен себя собрать. Ведь, в принципе, мы собираем душу.
Красиво.
Да. Мы собираем душу. Мы собираем такие части желания в такой последовательности и так укомплектовываем их, что образуется подобие Творцу. Поэтому душа называется Адам. От слова «домая» – «подобный Творцу». Ну, в общем, вот это наша работа.
И то есть между этими кровами, между этими птицами, это так, потому что, как вы говорили...
явление Творца.
Потому что это как бы средняя линия, вы говорили, да?
Да, средняя линия.
Понятно. Теперь дальше идут пояснения всяких деталей, которые, в общем, очень интересны. Я вот о них вас спрошу. Например, далее говорится, что еще надо сделать. Говорится так, и сделай минору из чистого золота, и пусть она будет выкована из цельного слитка, и основание ее, и ствол ее, и украшения в виде чашечек, шаров и цветков должны быть выкованы из того же слитка. И вот дальше сказано, вся она должна быть выкована из цельного слитка чистого золота. И сделай на миноре 7 светильников, так чтобы свет от фитилей, зажженных в светильниках, был направлен к стволу. Вот немножко о миноре. Что это такое, вот это олицетворение, я не знаю, Израиля?
Это олицетворение хорошего, доброго такого эгоизма, золота.
Так.
Да. Ты представляешь, как сделать то, что там написано вообще про минору? Выковать ее из цельного куска?
Так.
Включая чашечки, розеточки всевозможные.
Шарики.
Да, все это. Не сборным образом, а именно одним куском.
Сказано выковать, может быть, берет, либо не выплавить, а выковать именно.
Нет, но сначала берется кусок.
Кусок, и в него входит.
Да, этот кусок, он сплавляется вместе в одно тело,
угу.
И потом с него начинается ковка.
То есть все лишнее.
Нет, но ковка имеется в виду, что размягчается это немножко, как кузнец это делает. Но ты представляешь, какая работа вообще самая страшная по себе, если бы вообще она предполагалась. Предполагается, конечно, над этими чашечками, шариками, розеточками, куда они должны быть повернуты, какого размера, как точно соблюдаться и все прочее. Это все имеется в виду четкое подобие Творцу на уровне Зерампин, состоящее из 7 частей Хесед, Гвура, Тиферет, Нецех, От, Есот, Малхут. И когда Малхут сама уподабливается этим 7 свойствам Зерампина, тогда она становится действительно полностью подобной Творцу в том, что из своего эгоистического материала, из золота,
угу.
презренного, так сказать, металла, якобы презренного, никто его не презирает, в общем-то, конечно, побольше бы. Так вот, когда Малхут, она делает из этого свойство отдачи. Когда она себя преобразует на средство возгорания, средство горения Творцу. Светильник, что он собой представляет? Это эгоизм, который сделал из себя такое подобие Творцу, что он сам по себе, в общем-то, издает свет, является как бы источником света. Хотя, конечно, источником не является. Кроме этого, там есть еще и масло, и фитили, но он может быть вместилищем этого масла и света, который исходит из него. Поэтому по сей день этот символ менора, он представляет собой такую великую идею, когда самый-самый низкий эгоизм, золото, он обращается в такое самое возвышенное свойство отдачи и света. Это минора. Мы много говорили уже о себе свойствах Зарампина. Это прообраз Творца, и Малхут, низшая стадия, должна уподобиться и этому свойству, для того, чтобы человек своей души должен стать как Адам, как подобный Творцу. То есть он свою Малхут, весь свой эгоизм обращает на 7 определенных стадий своего преобразования в свойство отдачи и становится таким образом полностью соединенным с Творцом. Достигает полного исправления. В принципе, кроме этого ничего не сказано. Сказано только, какие наши желания, в какой последовательности мы должны привести к подобию Творцу. Это вся Тора. Ничего другого вообще у человека в этом мире нет. Только как это делать? Программа, инструкция работы. Она и дана, и называется Тора, от слова «ура», инструкция.
Ну, вот мы сейчас все время, поскольку мы все время говорите слово «соединение», «единство» и так далее, это и есть процесс, да? Процесс превращения Малхута.
Исправление не может быть в чем-то в одном. Исправление не может быть ни в каком атоме, частичке. Оно может быть только между ними. Угу. Поэтому, когда мы говорим о объединении, исправлении, соединение людей, не делай другому того, что не желаешь себе, или возлюби ближнего даже как себя, то это и есть методика исправления. И она происходит постепенно в соответствии с тем, как поднимаются у нас всевозможные желания, по мере того, как можно их исправлять, каким образом, в каком стиле исправляется каждое желание, что оно по себе значит. В виде неисправленным, и вдруг, как в исправленном мы видим, оно подобно Творцу. И раскрывается в нем Творец. Вот желание украсть, убить, подавить другого, использовать другого. Там что-то в основном желание более явное, которое на связи человека с другими. Там, где желание наши не такие явные, связь человека с неодушевленной природой, или с растительной, или с животной, там не очень. Но животное еще может быть тоже как-то. Ну, вообще очень трудно найти свойство милосердия там. А с равными себе это очень выпукло. Видно, ощущается. И поэтому последовательность работы, она указана очень жесткая. Какие свои желания, в какой последовательности, в какой комбинации ты должен делать. Ты не можешь просто так, я буду исправлять себя в отношениях там с другими, с кем-то. Ты должен обязательно присовокупить к этому и неживую, и растительную, и животную части своей природы. То есть желания более низкие, более грубые, более не направленные на людей, направленные на окружающий мир. И получается в итоге вот такой
да, важный момент. Здесь все
полный время... союз как бы между всеми твоими желаниями во всех направлениях, во все времена. Ты должен научиться здесь оправдывать Творца, других, во всем, что с тобой произошло, а тебе тут подбавляют и такие воспоминания, и такие... Ну, в общем, все. Это вся история, география, все проходит перед человеком. И когда мы уже вступаем в духовный мир, там уже, конечно, крутятся очень интересные картины, когда человек уже... начинает исправлять свою связь со всеми людьми, как бы, или персонажами, или вообще свойствами всех времен.
Как бы присоединяет их к себе, да?
Да, да. То есть проходят как бы предыдущие всевозможные
Круговороты,
истории, его отношение к этому. Вычищает себя как бы изнутри, просто все время преобразует.
Блин, конечно, интересно поговорить, как так все происходит вообще.
Ну, потому что картина нашего мира, когда мы говорили об этом не раз, в общем-то, ее не существует, она рисуется в нас. И нам надо исправить все ее подложки. Это как художник, который накладывает сначала грунт на полотно, шлифует его, накладывает еще несколько слоев, и только потом приступает к рисованию будущей картины с линейкой, со всякими перспективами и так далее. И потом начинает подкладывать общий фон. Ну, знаешь, это же постепенное, создание. Все это процесс. Я знаю, как моя жена дома, даже на своих маленьких картинах, все это делала. Это большая работа, на самом деле. И получается, что мы должны проходить все наши предыдущие стадии развития. И именно в них мы постигаем Творца. То есть получается так. Происходит нисхождение сверху вниз души, и потом человек снизу вверх начинает постигать ее образование, ее рождение, только в обратном порядке.
Угу. То есть те же ступени проходят,
да,
только в обратном порядке.
И когда он их постигает, он достигает до самого родителя, что называется, до самого Творца. Но постигает его уже в той душе, которую он постепенно исправляет. И так приближается все больше и больше к нему. Я бы уподобил бы это искусству создания картины.
Ну вот, например, я вижу эту картину Сурикова с сумасшедшим количеством героев и так далее. А потом я сам удивляюсь, я смотрю, значит, как он вырисовывал каждого грифелем, там, каждый чуть-чуть дальше. А потом как было... То есть ты как раз вот так вот начинаешь возвращаться, пока не доходишь до этого карандаша.
До замысла.
Да? До замысла.
Вот. Да, не до карандаша, даже не до руки, а до мысли, которая ими двигает.
Это красиво.
Потому что это и переход от действия к мысли.
Угу.
Вот, к замыслу.
То есть ты так скатываешь ковер, да?
Да, потому что мы должны достичь замысла Творца, насладить творение. То есть рисунок – это уже наслаждение, это уже действует, угу, когда мысль его притворяется,
да, 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 да,
в жизнь. А замысел его в чистом виде – это постигает.
То есть ты так чик-чик-чик отходишь,
да,
к мысли.
И где оно? В нашем правильно сформированном материале. То есть ты в итоге узнал во всех его деталях все его мысли, замыслы. Во всех деталях этой картины. Вот. Через нее и возникает. Поэтому все миры соединяются вместе в один мир. Мир бесконечности. То есть абсолютного постижения. И...
Вот это называется высшая романтика. Честно говоря. Потому что да, иногда кабалисты... замирает дух. Замираешь в этом.
Но романтика тяжелая.
Ну да, это да.
На самом деле романтика настоящая, она всегда очень тяжелая. Альпинисты, допустим, там серьезные исследователи. Yeah. Это очень серьезное, жесткое, очень напряженное состояние человека.
Это трагическая медицина, когда они на себе пробовали эти лекарства, да, которые они, да, это, да, записывали до последнего мгновения, что он чувствует вообще. Это всегда меня потрясало. Как он последний, практически перед смертью, дальше противоядие какое-то, выйдет, не выйдет, не ясно. Он записывает, рука, да, что он чувствует. Это, конечно, романтики.
Да, это и есть настоящая романтика. Вот,
интересно, как это настоящая романтика, вдруг желание, чуть-чуть я отойду, может быть, в сторону, но это интересно, думаю, зрителям, что это вот эта романтика, вот действительно человек романтика, хотел сделать какие-то вот эти, там, что-то такое против рака, против всего, и вдруг этот же человек изобретает биологическое оружие. То есть тут как вдруг эта романтика превращается в такую...
Но,
знаете...
мы не можем говорить о побуждениях. Я думаю, и в этом...
Нельзя никого осуждать, как бы.
Ничего никого нельзя осуждать, потому что этим руководят человеку. Ведь каким образом привнести в мир какое-то очень серьезное новое исправление, или в виде положительного или отрицательного своего воздействия, это от человека не зависит.
Понятно.
Тут нам нельзя обвинять Гитлера в Сталинах или наоборот там каких-то великих людей. Это все раб Божий, что называется. Или в плохом, или в хорошем смысле слова.
Конечно, на вас очень сердится, когда вы такое говорите, когда вдруг щадья, как бы щадье такое, как
есть кто-то, кроме Творца?
Ну, вот, да.
Это я говорю?
Нет, я имею в виду, даже...
Я еще не нахожусь на таком уровне, чтобы я мог полностью оправдать всех. Но это не я говорю, это сказано, и надо пытаться таким образом относиться к ним, ко всем. Минуточку. Если ты не можешь оправдать все эти действия, совершенные над нами... Значит, ты не можешь оправдать тех изгнаний, в которых Творец нас поселил. Потому что они являются именно теми состояниями, из которых мы постигаем его. Хуже египетского изгнания нет. Остальные изгнания были маленькими. 150 лет, 70 лет и сейчас 2000 лет. Самое тяжелое, страшное изгнание, которое... закончилась катастрофой народа. Впереди может быть прекрасное возвышение, и может быть все равно очень еще трудная и тяжелая серия таких событий, когда все предыдущие, ну просто это легкая прогулка. Вот так можно сказать. Это зависит снова от народа, от того, как он примет то, что ему предлагается. Потому что мы сейчас подходим к самому эгоистическому исправлению, к самому тяжелому, самому низшему, самой низшей части нашего эгоизма. Поэтому это называется война Гог-Магог. Здесь могут возникнуть такие события, которым не было места в прошлом. Ужасные. И опять-таки это все заранее оговорено у пророков, у каббалистов. И мы стараемся любыми путями это все преобразовать в доброе движение вперед, к необходимой цели, вынужденное движение. Для того, чтобы сделать его добровольным, сознательным, желаемым, мы этим обратим его в прекрасное развитие, в доброе восхождение, в подъем. Вместо страшных, ужасных, которым действительно не было аналогии в прошлом, событий. Это не Гитлера или Сталина, это намного-намного хуже. Это вообще невообразимо. Состояние, в которых ты никак не сможешь оправдать Творца. А сейчас ты можешь постепенно подготовить себя к тому, что ты его оправдывая идешь вперед. Своими шишками. Но когда он тебя гонит вперед, то тебя сзади подгоняют похуже, чем эсэсовцы. И нам надо это понять. И поэтому Израиль называется Израиль, то есть двигающий к Творцу, развивающий именно этот путь самостоятельно, устремляющийся, сокращающий время. Сейчас именно наша работа, причем очень серьезная и во всех направлениях. То, что я в прошлом, каббалисты всегда так относились. Каббалисты всегда так относились. То есть мы не можем ненавидеть тех, которые нас бьют. Мы должны ненавидеть причину, почему нас бьют. А причина в нас самих. Конечно, эгоистически это неприятно осознавать, но это так. Я понимаю состояние тех, которые находятся сегодня в воспоминаниях о катастрофе, об этой. Я сам из таких семей и вырос в детстве на этих живых воспоминаниях, хотя я родился после войны в 46-м году, но все это очень живо, и все это в страхе, и все это в напряжении, в постоянном напоминании, в те годы в России особенно это было.
Да, да.
Вот. Но это все... Невозможно, как бы, зная, слушая, видя огромное количество фильмов, перечитывая книги все об этом, то, что в детстве было вокруг нас, как бы невозможно оправдать этого зверства. Но именно невозможность его оправдать, она должна привести человека к вопросу, как же это вообще происходит. И тогда он понимает, что здесь высшая сила. Здесь высшая сила, обратная Творцу, являющаяся его отображением, помощь против него, так называемая, именно она серьезно, систематически проявляла себя, потому что человек не был подготовлен принять ее в положительном виде. Она должна была проявиться в это время уже в истории, а ты не был к этому подготовлен. А за 20 лет до этого тебе каббалист, великий каббалист всех этих времен говорил о том, что смотри, что будет, ты должен подготовиться, ты должен себя менять, ты должен мир менять. Смеялись, изгоняли его, не хотели слушать. В итоге смотрите, что получили. Не потому, что это за него якобы какое-то там месть или что-то. Ни в коем случае у него такого не было. Все равно плакал по вас. А потому, что ничего другого быть не могло. Вы неподготовленными были против высшего света. И поэтому получили вместо него великую тьму. Вот это и произошло. То же самое, чтобы не было сегодня. Поэтому мы и работаем. Говорить можете что угодно. Мне только жалко, что то, что вы говорите, является демонстрации вашей неподготовки. И вот ваша неподготовка, она и встретит этот великий свет в виде великой тьмы. Ужасной. И что вы тогда будете говорить? Кого вы будете обвинять? Этих марионеток-убийц? Вы же видите по ним, как они запускаются свыше. Ничего в них нет своего. Поэтому я не предупреждаю и ни в коем случае не пугаю, а пытаюсь как-то донести, потому что исправление должно быть осознанным. Оно должно быть осознанным.
Я не знаю, на этом как мы...
Лучше закончить на этом и начать новую главу.
Нет, чуть-чуть буквально осталось. Давайте закончим.
Давай.
На этом передачу. Дорогие друзья, вот так оно происходит. Мы занимаемся исправлением себя, исправлением человека, поэтому... Все так и должно восприниматься, что все в тебе. Будьте здоровы, до свидания, до скорых встреч. Мы продолжим эту главу, закончим ее в следующей передаче. До свидания.